добрый день.
Представляю Георгия Летичевского, художника.
И Арчи Галенца, тоже художника и преподавателя, и вообще человека многих профессий.
Жор, значит, нам задано такое задание. К конференции и к проекту «Искусство и преподавание» делается ряд интервью, и в том числе, я думаю, наше с тобой мнение не просто как интервьюеров, а просто
собеседников.
Тоже может быть интересно. Значит,
да.
Темы следующие. Принципы преподавания в современном обществе, принципы преподавания в современном искусстве, пропорции теоретического и практического образования. И, например, такая вещь, как теоретические дисциплины, которые рекомендуется преподавать в поле искусства. И такой вопрос, например, здесь стоит. Какая компетенция ожидается от студентов, заканчивающих вуз? То есть практически от молодых профессиональных художников. И еще один вопрос, который очень трудно оформить, это, например, список текстов и авторов, рекомендуемых преподаванию. Может быть, мы начнем вот этого последнего пункта, поскольку он подразумевает под собой наличие какого-то блока знания, который можно передавать из поколения в поколение, и которые надо в любом случае знать. Как ты думаешь, существуют вообще в теоретическом, философском дискурсе те имена и те тексты, которые в любом случае необходимо знать и учитывать, которые как бы формируют сам дискурс?
Философские имена, безусловно. Но мы ведь говорим о преподавании современного искусства, но оно, как принято считать, неотделимо от философии. Ну, в общем, мне кажется, это просто все основные имена, которые важны для изучения философии, они же важны и для искусства, поскольку все самые выдающиеся философы обязательно занимались вопросами эстетики.
Ну, хорошо. А что делать студентам философии?
В отношении обогащения... Студенты философии, на самом деле, мне кажется... вполне могут игнорировать проблемы искусства, как они часто и делают. Но если бы они их не игнорировали, они бы, как философы, тоже только выигрывали бы.
То есть студенту или молодому художнику надо быть философом, а философу не надо быть художником?
Художник современный, он, мне кажется, не сможет реализоваться как художник, если будет совершенно игнорировать философию. А философ, как ни странно, может себе позволить такую привилегию. Я разделяю, может быть, заблуждение, но, во всяком случае, убеждение, что на сегодняшний день действительно искусство является чем-то самым ответственным в культуре. Как ни странно, чем-то более ответственным, чем философия. Поэтому на художнике лежит большая ответственность, чем на философе. Хотя, повторяю, философ только выиграет от интереса к искусству, но он может быть философом, совершенно ничего не понимающим в искусстве. А вот художником, ничего не понимающим в философии, я себе с трудом представляю, как можно быть.
Но философия – это всегда то, что работает с языком, со словом, и видеть текста работает. Или
совершенно
можно сказать,
верно,
что философом можно быть, ни разу не написав ни строчки, и не особо интересуясь книгами, и не особо интересуясь написанным чем-то?
Не написав ни строчки, я считаю, можно быть, но не прочитав ни строчки, невозможно.
Невозможно. Скажи, а вот для тебя, скажем, если ты молодым бы художником или студентом должен был бы дать наставление, и они бы спросили, вот, скажем, что нам читать, с чего нам начать? Какие бы ты имена ты выделил в первую очередь?
Начать можно, в общем-то, с любого какого-то автора. Но реальным, вот для меня, с моей точки зрения, началом ознакомления с философской проблемой искусства, это было бы чтение конечно, критики способности суждения Иммануила Канта. Мне кажется, это фундаментальный труд, от которого можно либо отталкиваться, либо на котором вообще основываться.
Кроме того, такая проблема. Взять, прочитать один текст, особо ничего не дает человеку. То есть, конечно, прочитать одну работу Бодрияра, уже ты со словами «Симулякр» знакомишься, может быть. Может быть, с каким-то образом подготовки текста или с каким-то драйвом знакомишься. Но, в принципе, этим надо заниматься серьезно. Надо прочитать как бы развитие философа, связь его с другими философами. То есть, практически так или иначе, вопрос не в том, чтобы познакомиться с одной работой, с одним человеком, и изучив Канта, невозможно просто этим закрыться, начинать интересоваться, что было до этого, что было после этого. И все равно ты стекаешь к изучению философии, которая является вопросом 10-20 лет.
20 лет минимум. Я думаю, 20 лет не хватит. Мне кажется, однажды, заинтересовавшись философией, придется ею продолжать интересоваться до самого конца. Даже независимо от того, существует ли на сегодняшний день какой-то прогресс в философии, но собственный прогресс в освоении философской проблематики, он бесконечен. В отношении самого себя человек, заинтересовавшийся философией, может только прогрессировать, ну или остановиться в своем развитии. Но философские проблемы, которые отменил как бы Витгенштейн, на самом деле, с моей точки зрения, остаются. Вот с точки зрения Витгенштейна не существует проблем философии, существуют только проблемы языка. И, конечно,
коммуникации.
Ну, либо коммуникации, да, можно так сказать, коммуникации, например, коммуникации. И на этом базируется миллион постмодернистских установок. Одна из самых успешных – это концептуализм, когда не какие-то существенные философские проблемы решаются философией или искусством, или жизненным опытом, а все сводится просто к эффектам языковым. И, конечно, это мощная такая тенденция, но с ней боролись, в том числе известный борец против Витгенштейна Карл Поппер, который отстаивал то, что философские проблемы остаются.
Скажи, а вот, например, если бы я представил себя в роли молодого студента, начинающего художника, и услышав такую установку, что философией надо заниматься всю жизнь, никогда не хватит этого времени, я бы скорее бы испугался бы вообще заниматься этим. Не надо зарабатывать на жизнь, не надо заниматься творчеством, не надо заниматься менеджментом, не надо интересоваться журналистикой, не надо интересоваться какими-то новостями, и одновременно еще входить в мир философии, которую другие люди занимаются профессионально. Это же, в принципе, задача, которую невозможно совместить. Как нам быть теперь вот с молодежью, чтобы их заинтересовать?
Это не значит, что нужно заниматься философией профессионально. Я, опять же, сошлюсь на авторитет Карла Поппера, который говорил: «Каждый человек художник». Эта фраза была произнесена до того, как Йозеф Бой сказал Поппер сказал: «Каждый человек философ». Это было сказано задолго до того, как Йозеф Бойс сказал: «Каждый человек художник». И я даже до конца не совсем понимаю, что имел в виду Йозеф Бойс, но мне абсолютно понятно, что имел в виду Карл Поппер. Он как раз выводил философию за пределы профессиональной философии. Есть профессиональная философия, это определенная дисциплина, но философия – это явление гораздо более широкое, которое выходит за рамки профессиональной философии, и каждый человек, хочет он того или нет, он вынужден быть философом, даже не только обязан. А интерес к профессиональной философии только поможет ему решить его философские задачи, которые перед ним стоят, хочет он того или нет.
Ну вот скажи, такой пример. Вот недавно вышла книга Максима Кантора, да, которая в своем имеет амбицию быть капиталом 21 века. То есть,
я что-то слышал. Да. Я даже слышал, что мое имя упоминается в этой книге.
Твое имя упоминается, кстати, там как фраза Горбачева, что кадры покидают нашу родину. так что, наверное, вроде... телесное, да. Но, в принципе же, это же нельзя назвать философией в чистом плане. Или, например, если взять людей, которые очень интересуются китайской религией или китайской, древнекитайской философией, вещь, которой можно заниматься, наверное, во все века. И очень часто такие люди, которые пытаются современные проблемы иллюстрировать фразами из Тао Те Цзина или прочих текстов, они часто раздражают, потому что как бы под этим можно подразумевать все, что угодно, или кажется, что это просто как бы скорее бегство от проблем социальных, современных, чем попытка решить их через язык.
В том-то и дело. Что интерес к философии – это интерес более глубокий, чем просто любопытство к философской литературе. И часто действительно интерес к философской литературе он подменяет реальный интерес к философским проблемам, которые каждый должен как-то вживе для себя сформулировать. Конечно, философская литература может ему в этом помочь, но она… В чем пафос идеи, что каждый человек философ? В том, что чтение философской литературы не заменит того, что человек должен сделать сам усилием собственной мысли. В этом был именно пример Сократа, который специально не писал. Это не было позой или кокетством. Это именно было указанием на то, что философия – это прежде всего философствование. И это постоянная деятельность мысли, а не просто самообразование, хотя одно не исключает другого.
То есть ты вот пример привел древнегреческого философа. Как ты считаешь, например, знакомство с его текстами, это вещь нужная и полезная тоже для современного художника?
Она необходимая, особенно учитывая, что этих текстов нет, а... Эта фигура, важнейшая для философии, она известна нам по текстам, которые в известной мере, возможно, очень сильно искажают его учение, а именно, прежде всего, тексты Платона, часть Ксенофонта, который второй упрощает, а первый не то чтобы усложняет, но просто заставляет Сократа работать на свои собственные цели. А Сократ – это как раз и есть некий дух философии, который нужно открывать и в философской культуре, и в самом себе путем постоянного и бесконечного усилия, возможно, даже бесперспективного, потому что философские проблемы – это именно те проблемы, которые никогда не смогут найти окончательного решения, но именно поэтому им нужно без конца возвращаться, и они должны оставаться живыми. Для Сократа все его проблемы оставались открытыми и под вопросом вплоть до того момента, когда он выпил свою чашу цикуты знаменитую. Mm-hmm.
Ну, Сократ действительно считал себя оводом, да, на теле лошади, которая постоянно не дает ему как бы стать этой лошади. В смысле, идет как общество, которое постоянно тревожится. И можно напрямую связь с авангардом составить, которое более современное именем является, которое общество смотрит в противопоставление себе своей группы. То есть практически получается действительно, что философией можно заниматься из любого периода, и в принципе это всегда вещь полезная для современного искусства.
Ну, конечно, Сократ, да, мы знаем о нем понаслышке, и, как я сказал, из текстов, которые, возможно, его искажают. Но есть тексты более близкие к нашему времени, более понятные, написанные самими авторами этих текстов. Я опять возвращаюсь к Иммануилу Канту, который писал в 18 веке и довольно сложно. Есть его новые интерпретации, как, например, Карла Поппера, но который, к сожалению, почти не интересовался искусством. Но даже такой человек, как Жиль Делёз, это своего рода огромный комментарий к Канту. И без Канта вот мы не поймем такого современного писателя, как Жиль Делёза, например.
Но, с другой стороны, вот если я вспомню актуальную дискуссию, которая происходила в Москве с рядом философов, там ставился такой вопрос, что, в принципе, современные философские тексты того же Делёза, они, в принципе, намного более радикальны, чем работы художников, которые, опираясь, например, на эти тексты, пытаются их анализировать. И ставился действительно такой вопрос, опираясь на опыт, который современные российские философы я летаю, например, посещаю Соединенные Штаты, что художники, в принципе, они не занимаются дискурсом, не пишут. Они занимаются своим делом. Есть целая большая армия профессионалов, которые занимаются текстами, которые именно ценят художника за то, что он как бы занят своим делом, а не заняты своим делом. У них происходит какая-то такая кооперация. В России, извините, вопрос до конца оформлю, в России по опыту как бы художник, он должен работать дискурсивно. То есть практически это единственный билет, чтобы стать членом сообщества. Ожидать, что кто-то придет и заинтересуется тобой и твоей гениальностью, такого в последнее время не происходило. То есть практически художник в России должен быть и философом частично, и уметь с текстом работать, и иметь еще произведение искусства, которое само из этой теории выходит. Можно сказать, что, в принципе, философия сама по себе является вещь не гомогенной, это не одно единство какое-то, а в разных странах, в разных культурах, в разные времена идет совсем разный подход к тому, что есть философия, или что есть теоретическая база, как вот ставятся вопросы в этом тексте. Да? Там вопрос о теоретическом материале, не о философии идет.
Ну, и да, и нет. Конечно, философская культура от страны к стране варьируется, но, опять же, суть философии, мне кажется, достаточно гомогенна, и она едина для всех стран и культур, но дискурсы, на которых философия изъясняется, они, разумеется, различны в зависимости от пространства и времени. И, конечно, художник, когда базируется на уже какой-то, на какой-то готовой разработке философской, он рискует проигрывать в качестве чего-то второстепенного, некой всегда неудачной иллюстрации к чьим-то чужим находкам. Опыт профессиональной философии, он ценен для художника просто как пример постановки и попытки решения философских проблем. Но вот впечатлившись этим опытом, художник должен уже как-то художественно переформулировать для себя эти проблемы, по-своему их решить дискурсивно, не обязательно вербально, потому что визуальный дискурс это тоже дискурс. Но современная ситуация такова, что поскольку этот вербальный дискурс он все еще необычен и нов для непосвященных, он должен подтверждаться еще и некими вербальными интерпретациями. Но опять же, тем более выигрышные они будут, чем более они будут базироваться на собственных разработках того, кто эти словесные интерпретации добавляет к своим невербальным продуктом.
Опираясь на текст, недавно опубликованный известным российским философом Михаилом Рытлиным, который изучал именно взаимоотношения российской и европейской философии за последние 15 лет, он приходит к такому интересному выводу, что хотя были обширные контакты, и люди читали те же самые тексты, в принципе, говорить на одном языке не удалось. И одновременно мы знаем, что как бы в России есть как бы своя философская школа, которая изучает свое тело и закрытость, именно вот именно как такую российскую вещь, не обязательно не соответствуя европейской мысли. И можно тогда сказать, что имеет смысл в первую очередь интересоваться именно российскими философами современными, именно российской философской школой, и пытаться практически, если приходится выбирать и ставить акценты, в первую очередь отложить все, что происходит на Европе, и заинтересоваться именно тем, что пишется в России. И именно через это стать более самобытным художником, репрезентирующим российское искусство в международном контексте.
Нет, я так не думаю. Мне кажется, самобытность художника в меньшей степени связана с самобытностью локальной философской школы, сколько самобытностью искусства по отношению к философии как таковой. И этот вопрос надо ставить ребром и радикально. Нужно не противопоставлять себя как иллюстратора локальной философии против философии транслокальной, А нужно просто себя как художника противопоставлять философии в целом. И лучшие образцы философии на сегодняшний день вряд ли мы найдем в локальной философской культуре. Ее следует учитывать, но совершенно необходимо обращать внимание на то, что происходит в философской культуре в целом. И в этом плане нельзя ограничиваться только интересом к тому, что англосаксонская культура называет континентальной. Нельзя ограничиваться только французско-немецкой традицией. Безусловно, нужно интересоваться и англосаксонской, которая, как ни странно, является наследницей именно континентального просвещения. Пусть это трансформируется даже в какой-то американский прагматизм, но не только в американский прагматизм. Действительно, не только прагматизм, и не только неопозитивизм являются тем, что характеризует англосаксонскую школу. Там были и Бертран Рассел, и целое направление критического рационализма, которое было начато Карлом Поппером и имело множество продолжателей. При том, что физически все эти люди родились на континенте, но просто в силу ряда причин были вынуждены перебраться в англосаксонский мир. Конечно, в России есть перекос в сторону Франции и Германии, но это только усиливает какие-то регионально-локальные эффекты закрытости некой. Нужно быть предельно открытым и выходить не только за свои рамки, но и за рамки представлений о каких-то модах на Западе. Нужно стараться воспринимать философию в целом. И не исследовать ей, не иллюстрировать ее, а понимать, чем искусство отличается от философии и чем отличается постановка философских проблем и их решение в пределах искусства от того, как они решаются в рамках профессиональной философии.
Мне показалось, что промелькнула метафора, что философия это является каким-то соперником искусства, которого лучше всего победить тем, зная его хорошо, или как бы изучив его хорошо. То есть практически ты подчеркивал несколько раз мысль, что искусство это не есть философия, это есть что-то другое, но как-то очень связанное и как бы опирается на него. Я не хочу на это теперь акцент ставить, но вопрос такой, а где границы философии или, скажем, теоретического материала, важного для искусства? Входит туда, например, психология, входит туда религиоведение, входит туда, скажем, культурология в более широком смысле, входит ли туда политология, входит ли туда риторика, входит ли туда журналистика, входит ли туда умение поставить и представить себе обществу, скажем, такие менеджментские, да, вопросы. Как с экономикой, например, вещь необыкновенно важная для художника, который вынужден быть в сегодняшнем дне предпринимателем в одном лице. Где же границы того, какими текстами надо заниматься художнику?
Границ не существует, разумеется, все входит, потому что как раз профессиональная философия, в том числе даже сама профессиональная философия, должна избегать того, чтобы просто сводиться к некоему идеальному, оторванному от реальности дискурсу. Даже в самой науке, я опять обращаюсь к Попперу, совсем не важна точность, а важна связь ее с реальными проблемами, которые должна наука решать. И это он говорил о точных, так называемых точных науках. Нужно избегать соблазна некой кажущейся абсолютной точности также в дискурсе. И, безусловно, очень часто, ну, даже философы вынуждены выражаться метафорически, а уж тем более художники. А эти метафоры, они берутся отовсюду, и из всех сфер, которые ты перечислил, в том числе экономики, религии и чего угодно.
Метафора – это, скажем, инструмент, в первую очередь, литературы, да? Или, скажем,
Вербальный метафор,
вербального.
но метафора может быть невербальной.
Но она в конце концов тоже переходит на какой-то вербальный язык, переводится. Но мой вопрос был скорее об этом, риторика, она же была раньше считалась свободным искусством, чем, например, живопись или визуальное искусство. То есть это в древнем мире именно являлось тем самым искусством, наряду с математикой, скажем. Так что в последние времена сместился акцент у широкой публики в слове искусство на что-то визуальное, на какой-то продукт, скажем, это умение чего-то. И если воодушевляться можно от всего, что угодно, в том числе и от философии, это не моя фраза, ее использовал Дмитрий Гутов в одном письме, мне очень она запомнилась хорошо. То есть практически ты говорил о том, что дискурс сам по себе не закрыт, можно вспомнить тоже философ Файерабенда, который в свое время требовал в его книге, кажется, он назывался...
Против
методологического принуждения. Точно тоже требовал, как бы в книге показывает, насколько философии примера, они все сами по себе, они опираются на доказательства самого себя. И он как бы приводил метафору, что философия должна работать, наука должна работать как искусство. Mm-hmm. То есть искусство использует философию, чтобы объяснить себя, и в данном примере видим, что философия, она опирается на искусство, чтобы как-то объяснить опять же себя, и получается замкнутый круг.
Да, ну, Фейерабенд это, конечно, отдельная вещь может быть поведена. Я бы не сказал, что... Вот как раз хотелось бы избежать того, чтобы искусство паразитировало на философии науки, а наука паразитировала бы таким образом на искусстве. Они должны интересоваться друг другом, но, конечно, у каждой из этих дисциплин есть свой собственный путь. Но они могут быть друг для друга примером, однако не телом для... Чего я сказал?
Хорошо, а что с религией? Например, можно ее рассматривать как третью составляющую процесса познания? Да? Или, скажем, инструмента познания? Или это вещь, которая может быть наукой, может быть искусством, может быть философией?
Религия может быть, естественно, инструментом познания, а может и не быть им, смотря как использовать религию. Но в любом случае, как инструмент познания, религия действует совершенно... Она включает какие-то совсем другие механизмы, чем наука или чем искусство. Угу. При этом, опять же, наука и искусство испытывают живой интерес к религии, как да, к своему, скажем, конкуренту. В познании, и религия может совершать свои какие-то, скажем, эвристические успехи, и наука по-своему, искусство по-своему должны просто проанализировать, в чем состоял успех религии, и предложить что-то свое. Но мне кажется, будет ошибочным, если наука или религия, или искусство подчинятся религии, начнут ее иллюстрировать, или начнут ее просто-напросто опровергать. Мне кажется, они существуют одновременно в едином пространстве и в то же время в разных плоскостях. Они должны учитывать опыт друг друга, и тем не менее каждый действует по-своему.
Один молодой философ, не очень известный, и поэтому не буду вам имени приводить, в беседе частной проиллюстрировал, мне кажется, очень красиво, тоже в виде метафоры. Он сказал, что религия, наука и искусство, они как в виде косы, переплетаются вместе, и бывают такие исторические эпохи, когда вперед выходит искусство. А бывает, когда религия выходит вперед, а потом искусство.
Но иногда наука.
Иногда наука. Да. Да, философия, наука, да, в смысле, как вот такое. Единственное. И, конечно, если представить, что это коса пластилиновая, то где-то границы переходят друг в друга, все равно ощущается движение общее. И самое приятное мне было в этом сравнении, что как бы искусство не старается показывать автономное единство чего-то, имеющее право на истину, такую же, как и наука, такую же, как и религия. И может быть...
Автономное, но не изолированное.
Не изолированное, конечно, они вместе. Если, скажем, познание.
Да.
И, может быть, в первую очередь надо молодым художникам, студентам культивировать веру в то, что они делают, в первую очередь, что, исходя из себя, из этого образа, который еще надо оформить в виде образа в искусстве, или оформить в виде текстового дискурса, если использовать философию, или текст как сам по себе, чтобы можно было просто знать, в каком пути направляться, потому что можно же и раствориться тоже в текстах, можно полностью потеряться, изучая материал, или забыть вообще о творчестве и о том, что художник сам несет ответственность через свою интуицию, если в месяце 25 дней тратит только на изучение актуального материала. Откуда начать?
Ну да, да, совершенно верно. И тут я просто вспоминаю о своем опыте преподавательской деятельности. На мои занятия ходили студенты, я преподавал в школе современного искусства в Российском государственном университете, я неделю провел занятия в Европейском университете в Минске. Я как бы преподавал современное искусство, но я не уверен, насколько это можно было считать подлинным преподаванием. У меня, не скажу, что не было никакого метода, но то, что никакой методики или у меня не было, никакой методологии не следовало, это факт. Я просто бросался в пучину деятельности. Это было чистейшей практикой для меня, но, конечно же, с отголосками каких-то теоретических моих занятий. Но в то же время это была, может быть, это неправильно, но это была просто практика в чистом виде. Это было просто общение с людьми, которые считались моими студентами. И это была просто демонстрация того, что я мог принести с собой. Или я просто водил людей либо в мастерские, либо на выставки. Это была своего рода практика. Это было, да, я не излагал никакой теории, и в то же время я думаю, что теоретический аспект у того, этой деятельности был, потому что во время этой практической коммуникации теоретические вопросы поднимались.
Жор, я думаю, я отвечу на телефон, и я думаю, мы достаточно побеседовали. Если можно привести общую такую черту, надо сказать, наверное, что теоретическое поле – это то поле, которое поле практики в первую очередь. И сказать, что есть какой-то мир, который надо сначала изучить, а потом заниматься искусством – это невозможно, да?
Я думаю так.
Спасибо большое за беседу.
Да, большое спасибо за внимание.
Читайте тексты. И с удовольствием.
До свидания.